говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – украинский фотограф Анатолий Степанов. Он много лет снимает конфликт на востоке Украины. Начал в Харькове, когда после аннексии Крыма там произошла попытка захвата городской администрации. Затем Степанов отправился на передовую. В ноябре 2014 года работал в Дебальцево, где шли кровопролитные бои. Последний цикл его фотографий посвящен украинским военным, которые моложе страны, в которой они родились. Цикл называется «Независимые», потому что главные его герои не знали Советского Союза. С Анатолием Степановым говорила моя коллега Александра Вагнер.
Причиной возникновения видео, которое вы сделали на передовой, и разговоров с бойцами, которые еще никогда не жили в Советском Союзе, импульсом главным было то, что Украина празднует в этом году 30 лет независимости страны, или все же это было отображение реальности, которую вы увидели на передовой, что там воюют в основном молодые люди?
Там воюют люди всех возрастов. Меня натолкнуло на мысль снять именно такой проект. Мое пребывание в 16-м году, заметьте, уже 5 лет я это делаю. В 16-м году я жил на позиции, которая была отбита у врага. Судодарской дуге. Там очень сложные позиции. Полулеса было занято нашими, полулеса было еще не освобождено на тот момент. И один пожилой солдат, ну как пожилой, он был младше меня, но довольно-таки уже в возрасте, ему было 42 года, он там заболевал, скажем так, поднималась температура. Там я его спросил его возраст, он сказал, да уже 42 года. Ну, говорит, я тут ничего, я потерплю. Нам нужно беречь молодых, это будущее нашей страны. Это я услышал в окопе на передовой. И меня осенило, что это действительно тема интересная, вот отобразить людей, которые младше страны, за которые они воюют. Я снимаю всех абсолютно, не делаю разницы. Есть абсолютно разные пожилые, и средние возрасты, молодые. И молодые девочки, и взрослые женщины, ну, воюют все. Это полностью средство общества украинской армии. А молодых я начал снимать и спрашивал их, почему ты здесь, в первую очередь? Это фотопроект, это большая подборка фотопортретов с небольшой историей, почему человек оказался на войне. Причины у всех разные, но у многих одна из причин – это то, что я пошел защищать свою родину. То есть родители воспитали этих молодых людей так, что они считают, что незазорно, да, пойти в армию на войну для того, чтобы защищать свою родину.
Каков процент именно этих людей, которые еще не жили в Советском Союзе, которые родились и выросли в независимой Украине?
Таких процентов, может, даже уже 30, а может, даже и больше. Сейчас армия очень сильно помолодела вот за последние несколько лет. Потому что, когда началась агрессия России, то очень много было пожилых, пенсионного даже возраста встречал солдат. Сейчас таких намного меньше. В армии там возрастной ценз, по-моему, то ли 55 лет, то ли 60, и их уже отправляют даже на пенсию. А в армии приходят молодые совершенно. Причем приходят даже после срочной службы, сразу уже подписывают контракт и идут на войну.
Вы наблюдаете за тем, что происходит на передовой довольно регулярно, и вот сейчас вы буквально вернулись с позиций. Расскажите, что сейчас происходит? Насколько часто стрельба? Применяется ли запрещенное оружие?
С утра до часов 4-5 дежурит ОБСЕ. Как только ОБСЕ уезжает, может быть все что угодно. Любая перестрелка. Я неделю назад жил в Пивденном, есть такое село, под Торецком. Ночью находился на позиции. Я слышал залп артиллерийский. Залп это был со стороны противника из-за терриконов. Мы слышали приходы. Приходы эти были вот сейчас такой городок есть Нью-Йорк. Тоже там же, возле Торецка. По позициям украинских солдат. Пристрелочный снаряд прилетел вообще в село, разбил там хату. А потом попали по позициям. Потом парень молодой, 29 лет, получил ожоги, и он умер в прошлый понедельник. Сегодня утром, ну я уже в Киеве, да, но по сводкам, вот артиллерийский обстрел очень мощный по расположению, которое находится не на передовой, а в тылу, в оперативном тылу. 7 раненых. Из них 3 женщины, военнослужащих. Такая ситуация. А касательно стрелкового, стрелковый работает постоянно, особенно ночью. Постоянно охотится снайпера. Расслабляться на передовой нельзя, в принципе, потому что ты можешь попытать пулю. Особенно ночью.
А украинская сторона использует запрещенное оружие, я имею в виду артиллерийские обстрелы?
Не был свидетелем. Находясь на передовой, слышал, как залпы были со стороны противника, это терриконов. Я не исключаю такой возможности, но свидетелем не был.
Ситуация, по вашим наблюдениям, если говорить о том, в каком состоянии находится та сторона, сколько там военных, можно ли судить, насколько они настроены продолжать войну?
Все решает не у них, все решает в Кремле. Та сторона будет воевать, пока ей не скажут «хватит» или же скажут «пойти в атаку», она пойдет в атаку, положит, ну, выступит пушечным мясом. Это абсолютный фактор, который от них не зависит. В прошлом году и в этом году на той стороне в Донецке уже было два выпуска военного училища. Молодые люди, которые проучились там 3-4 года и выпустились как офицеры. То о каком как бы мире, да, вот, о котором вы подразумеваете, может быть речь. И готовят к войне. Ну, следовательно, и нам нужно готовиться. Вот это все, что могу сказать.
Я бы хотела вернуться к тому моменту, когда вы начали снимать войну. Что для вас стало импульсом, и когда это произошло в первый раз?
Дело в том, что я родился и вырос в Киеве, в Украине, да, и никогда себе представить не мог, что я окажусь вообще на войне. У нас была мирная страна. Если Россия воевала в Чечне, еще где-то там, то мы даже представить не могли, что война придет к нам в дом. То есть для меня как бы вот эти события, все Майдан, потом русская весна. Я фотограф, я фотожурналист, фоторепортер, я это все снимал, насколько мог. А русскую весну я уже как бы снимал более постоянно. Началось это для меня в Харькове. При попытке захвата Харьковской областной администрации, если помните, 8 апреля такое было. А потом переехал в Донецк. И 12 апреля 2014 года я оказался уже через 4 часа после захвата райотдела милиции в Славянске. Я уже там был. Я это все снимал. Я видел русских. Потом я видел попытки отжатия техники украинских десантников 16 апреля. Это все развивалось как каток, который катился, 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 докатился до войны. Потом пошла техника через границу. И начали стрелять танки. Ну, постепенно это все превратилось в боевые действия, которые уже 8 год длятся. Сначала я это снимал как просто как посланный репортер. А потом я уже стал на войну ездить сам. Ну, и сейчас так продолжаю делать это.
Вы уже упомянули, что вы в Славянске общались с россиянами, да? А какие вы еще видели знаки российского присутствия вот за эти годы?
Лично после этого, с глазу на глаз, я с россиянами не общался и не видел. Но, во-первых, я видел пленных российских десантников во время Иловайска. Вы их тоже, наверное, видели, да? Они говорили, да, мы пленные, мы россияне, мы заблудились. Путин это сказал, что они заблудились на технике и с оружием. Потом, количество той техники, которая воюет против Украины, это танки, это артиллерия, это грады, смерчи, ураганы, то есть это тяжелая реактивная артиллерия. Это все свидетельствует о том, что ну, их никогда не было на Донбассе в таком количестве и украинской армии. Их нельзя было ни отжать, ни захватить как трофей, в принципе. Это все поставки из России. Плюс БК, которым они работают, очень часто прилетает. На нем находят как бы даты выпуска годов, или же БК, которое, в принципе, в Украине никогда не было и нет. Это тоже как бы следствие действий России. Ну и плюс они сами признаются, что не воюют. Посмотрите на их телеканалы, посмотрите, что говорит Гиркин по телевизору.
БК это что?
Боекомплект.
А вы были свидетелем, например, обстрелов и градов и того тяжелого вооружения, которое вы назвали?
Я попал в Дебальцево, подвал артиллерийский 23 ноября 2014 года. То есть я снимал город, мирный город, который обстреливался артиллерией. Вот по домам, по всему. Я понимаю, возможно, там стрелялись из каких-то украинских солдат, где они находились там возле Дебальцево, в Дебальцево, да, но попадали по домам. Вот я попал под залп. Я даже рассказ написал об этом. Второй раз я попал, находясь на позиции украинских солдат на шахте Бутовка. Это был танковый обстрел. Я просто пришел снимать в позицию, ну, в окоп, начал снимать. Пришла команда всем нора. Прилетел первый снаряд метрах 20 от позиции, где мы находились. Мы тоже в окоп, только в 20 метрах. И потом мы убежали в ход сообщения. Ту позицию, где мы находились, танк уничтожен, где мы находились. То есть ребята потом побежали туда свой шлем забрать. Они так в пыхах убегали, что даже каску бросили. При этом позиции нету, она завалена полностью. То есть если мы там находились дальше, то, возможно, я бы с вами уже не разговаривал. Но это два таких вот реальных, два дня рождения вторых. А по мелочам всякое было, но не настолько серьезно.
А вообще война вас изменила?
Любого человека, который попадает туда, она меняет. Она меняет навсегда.
Очень часто говорят, что у людей возникает, например, посттравматический синдром. Я даже видела фильм про майора, который работал на передовой, который рассказывала о том, что она регистрировала мертвых. И это на нее настолько сильно повлияло, что она просто в какой-то момент уже просто не могла дальше выполнять свои обязанности, именно потому что ей требовалась необходимость отдохнуть. Вот, например, вот в этом ключе.
Ты вроде там был, ты устал, тебе это все как бы не то, что надоело, оно нагружает психологически. Ты уехал оттуда, приезжаешь в Киев. Ты видишь, что здесь все хорошо у людей, они как бы не... Ну, живут своей жизнью. Достаточно сесть в поезд 700 километров на линии фронта в окопах, куда прилетает. Ты приезжаешь в Киев, все хорошо. И этот диссонанс, который как бы, ты чувствуешь, он очень сильно отображается на твоей психике, на всем. Ну, и типа, я лично постоянно в войне думаю, я там живу как бы вот мысленно, я прокручиваю всех ребят, кого уже нету, вспоминаю, там еще говорю с ребятами, то есть они мне ближе к психотипу, по характеру, по всем их действиям, чем люди, которые живут тут. Есть такое, да, ПТСР и все остальное.
То есть, несмотря на то, что вы испытываете вот такие чувства, вы все равно не хотите прекратить то, чем вы занимаетесь?
Я уже не могу прекратить. Я уже занимаюсь этим 7 лет, понимаете? И нельзя останавливаться, нужно продолжать это делать все равно. Это уже как гражданский долг, что ли, твой. Ну, вот в таком плане. Пускай как звучит, может, громко, но... Так вот, таким образом я пытаюсь себя показать. Понимаете, люди живут в стране, казалось бы, мирной, да, на самом деле вопрос того, что двинется фронт дальше, не двинется, это все подвешено на волоске. Все может начаться в любой момент. Вот как этих обстрелов не было, о которых я говорил, артиллерийских, да, когда, ну, стреляли, воевали по позициям, то есть вы на передовой линии и те на передовой линии, то есть те по вам, вы по ним. Даже вот миномет, артиллерия, там еще СПГ. А тут сейчас начали уже стрелять в глубину территории, провоцируя каким-то еще действием, понимаете. Может, это связано с Днем независимости, который вот на носу, может, еще с чем-то. Но давно такого не было, чтобы стреляли по оперативным тылам артиллерии. Это уже не первый случай.
Вы считаете, что это признак того, что может начаться наступление в любой момент?
Наступление начать незамеченно невозможно. Наступление – это серьезная подготовка техники, ДК, ну, опять же, смазочных материалов, хотя их свозят потихонечку уже много лет, может понемножку, но все равно разведка работает, и о наступлении будет известно. Но это какие-то еще факторы, скажем так, провоцирования, возможно, на ответные действия. Потом это можно объявить как какое-то там преступление киевской хунты, еще что-то. Ну, это такое вот. Но это не случайно, понимаете, когда стреляют таким образом.
Вы говорили о том, что стреляют по тылам, но вы имеете в виду и другие провокации, которые происходят на линии фронта или на политическом уровне?
На линии фронта возможно все. То есть называть провокацией, когда кто-то подошел к пулемету, дал очередь там по позиции противника, это сложно. Когда у человека есть оружие, перед ним враг. А враг расчеловечен, понимаете? Ну, там как бы работают спокойно такие правила войны. То есть, ну, убить врага это не зазорно, по-моему. Ну, если по тебе уже валят по тылам, то тебя провоцируют на более серьезные вещи.
Я хотела бы еще вернуться к вопросу по поводу, как вас изменила война. Вы говорили о вот этой разнице, когда человек ощущает приезд из зоны конфликта в мирную жизнь. Но что еще изменилось? Ваше, например, понимание, что такое война и мир?
Да, война в кино и война на самом деле, это, ну, не то, что небо и земля, это вообще это разных два космоса. Потому что сейчас в России часто кричат «можем повторить», да, пропаганда и так далее. Эти люди, они даже себе представить не могут, что такое повторить. Что они, что они хотят повторить? Они хотят кишки повторить на кустах разорванные, там, или дома сожженные, или убитых там мирных жителей. То есть любая война, какой бы ты герой ни был, куда ты ни придешь, всегда будут страдать мирные жители. Всегда это правило. Всегда они будут первые попадать под какие-то обстрелы, гибнуть, еще что-то. Война – это ужасно, это страшная грязь в первую очередь. Это в прямом и переносном смысле. Это грязь везде. Ну и война, она человека совершенно делает другим, поверьте. То есть до войны ты уже никогда не будешь таким никогда.
А вот что в вас изменилось? Вы говорите, что вы стали другим.
Во-первых, я стал понимать, насколько ценно то, что я живу в своей стране, независимой Украине. Это уникальное ощущение того, что ты живешь в государстве своем, на которое напали, и придется еще много-много провести действий каких-то, чтобы отбиться. Потому что никто нас в покое никогда не оставит. Это исключено, и это все корица прелюдия к более серьезным действиям, то, что сейчас происходит. Ты понимаешь, что все может измениться. Сейчас человек перед тобой сидел, через 2 минуты может прийти, его не будет, понимаете? Или тебя не будет. То есть там по-другому ты относишься к жизни и к смерти. И солдаты по-другому к этому относятся. Они уже не воспринимают это как какой-то ужас. Это, конечно, морально сильно угнетает, когда твои друзья гибнут. Но на следующий день никак ничего не бывало, делают свою работу дальше.
А вы не боитесь?
Умереть?
Да.
Умереть не страшно, страшно умирать. Это сам процесс. Все может быть. Главное, чтобы не остаться калекой. Вот это самое страшное. Мы все равно все умрем, так или иначе. Так, ну, это никто еще не жил вечно.
Я вот вас слушаю. Вы не верите в минские договоренности, в какое-то политическое решение? Возможно?
Александра, дело в том, что по настроениям верхушки нынешней российской, руководящей, Украины не должно быть. Это часть России, один народ. Заблудший народ, овцы. Фактически никто никогда не пытался подписывать минские договоренности для того, чтобы это остановить. Это была удавка какого-то такого плана. Нам это позволило взять передышку, им это позволило нам навязать какие-то свои условия, которые все равно рано или поздно будут червоточенно подтачивать Украину. Там же масса противоречий в этих минских договоренностях. Я не то что не верю, я знал, что это будет просто для передышки сделано. Сразу было понятно.
А тяжело ли жить с пониманием того, что война может длиться не 7 лет, а 17 лет, учитывая...
Очень тяжело. Когда меня спрашивают люди местные, они живут в этом, они страдают, они говорят, когда это закончится? Я говорю, никогда. Я вам честно, дословно. То есть пока существуют такие разногласия в экзистенциальном понимании двух народов, их место на этой земле, это будет продолжаться. То есть пока Россия не поймет, что да, мы отдельный народ, какие-то корни общие, но не надо нас загонять в общее стойло, это будет позорно.
А местное население как воспринимает и ваш ответ, и то, что они живут столько лет в такой ситуации?
Они все страдают очень сильно. Ответ, ну как, они привыкли к разным ответам. Я не думаю, что как-то мой ответ их там чему-то... Они все равно на своей волне и будут думать по-своему. Может, кого-то удивляет. Я не смотрю на реакцию, мне это неинтересно, честно вам скажу. Очень многие люди, они живут заложниками, им некуда уехать, есть такие. Даже когда ты куда-то и уезжаешь, то ты сидишь у кого-то на шее, они себя чувствуют обузой. Если у тебя есть деньги, то ты уехал давно. То есть люди, которые с деньгами, они давно уже уехали и устроились в этой жизни. А остальные либо прозябают там, либо прозябают тут. К сожалению, так.
Они вынуждены смириться с тем, что просто война у них присутствует перманентно на территории их дома.
Да, но на данный момент я еду в Константиновке, выхожу из поезда. Едет семья, их встречают, и слышу разговор. Ну вот тут часто у нас так, а вот когда была война, было так и так. Многие уже там не воспринимают это войной. До того стало тихо, и даже в 30-50 километрах от линии фронта тебе кажется, что войны нет. На самом деле она, знаете, вот украинскую мову жеврии тлеет. Это все равно может вспыхнуть в любой момент.
С украинским фотографом Анатолием Степановым говорила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Культурный дневник. Радио Свобода». У поэта, сценариста, драматурга, режиссера и актера Вадима Жука вышла новая книга стихов «Высвобождаясь из объятий». С ее автором беседует Татьяна Вольская.
Новая книга стихов Вадима Жука «Высвобождаясь из объятий» – это повод для разговора о свободе, цензуре и самоцензуре, гражданской лирике, о традиционно непростых отношениях человека и искусства с властью. Вадим, ваши стихи очень популярны в Фейсбуке. И вообще, мне кажется, соцсети сегодня более важная площадка, чем журнал или книжка. Особенно популярны ваши политические стихи, хотя я знаю, что вы их цените меньше, чем обычную лирику, но ведь не писать не можете.
Лирические стихи можно и не писать. Это летопись твоей души, это высказаться, найти таких же людей в мире, которые так же чувствуют. А это стихи все-таки в серых солдатских шинельках. Это стихи неощутимо обязательные. Не написать их иногда просто нельзя. Люди в тюрьму сидят, а ты вот стихи пишешь, как ты хоть напишешь.
Как вы думаете, сейчас повышается потребность в этих гражданских стихах? Может быть, время пришло?
Ну, я бы надеялся, что время пришло. Потом в 60-е годы пришло время гражданским советским стихам Рождественского, Евтушенко. Но они говорили в твердо установленных советских рамках. Вообще, поэзия не может быть в рамках. Любому человеку всегда тоже скучны рамки. Он не собственный портрет, он живое. И живое всегда требует чего-то, что сопротивляется. Власть, какая у нее задача? Закрепиться как можно, а дольше. Не стихи, это такие комары, иногда осы, иногда орлы, которые пробивают этот застоявшийся смрадный воздух.
Популярность поэзии резко упала с приходом политики настоящей. Это было недолго, но это все-таки было. Может быть, в этих обстоятельствах опять поэзия вынырнет, заменив собой политику?
Дело в том, что стихи на стадионах – это ненормально. Жадность, недостаток воздуха, который в 60-х годах вздыхался. И сейчас стихи не могут вернуться на стадионы, потому что их никто не пустит. Где ваш билет? Его порвут вместе с носителями этих строк. Я не знаю, я не очень верю в действенность стихов самых развеликолепных. Они действенны только для их написателя. Не так уж изменился мир, когда написал Лермонтов «Смерть поэта». Изменился его мир, изменилась его судьба. Это прекрасно спорно, то, что политические стихи что-то меняют в мире. Но для того, кто их пишет, это просто невозможно не писать.
Это какое-то все-таки изменение сознания. Все-таки нас формирует мир, который вокруг нас.
Надеюсь, что стихи такого рода будут как-то развязывать руки. Ведь мы половина с поднятыми руками живем, половина с руками завязанными за спиной, половина вообще боятся руками что-то делать. И, может быть, стихи показывают, господи, да не так все это страшно. Ты там человек, ты подобие Божье. Ты должен быть смел, ты должен говорить вслух. А стихам это удобно и ловко делать. Стихи это организованная речь и против организованной гадости властей, может быть, должны выступать ритмы.
Я так иногда немножко содрогаюсь. Осмеливается же человек писать прямо о Путине. Он же таким героем или антигероем стал, как ни странно, в вашей лирике.
Это воли-неволи, потому что он сидит на самом верху пирамиды из дерьма, на самом кончике. И поэтому невольно к нему обращаешься. Дядька, от тебя очень многое зависит. У тебя черт знает какой штат, ты делаешь черт знает какие дела. Мне иногда, когда я публикую такие стихи в Фейсбуке, если я написал, например, про Захарову, эту шутницу изумительную, а чего вы не пишете про этого? Я написал про Лаврова. А чего вы не пишете про этого? Я написал про Пескова. Чего вы не пишете про этого? Имеем легион. А Путин, конечно, самый главный. Не знаю, я думаю, что это 40 конкретно у меня написано про Путина.
Может быть, вы прочтете?
А какой мы для вас приготовим отличный лосет? А с какими речами закатим прощальный фуршет? А уж в зале колонн и пятых и прочих колонн до хрена. И на выбор участок земли предоставит любая страна. А захочется? Вот он, почти что пустой мавзолей. Только ты не тяни. Ты уж, миленький, нас пожалей.
Кстати, не включается ли у вас механизм самоцензуры? Нет ли какого-то страха, когда вы, ну, не пишете, а, по крайней мере, выкладываете такие стихи?
У меня этого чего-то нет. Даже неловко, потому что ты себя позиционируешь как смельчака, революционера. А ты не смельчак. Ты нормальный человек, у которого просто есть умение складывать строки, обдостал это до горла многих. И многие в том же Фейсбуке пишут: «Эх, я бы так же сказал». А многие боятся даже поставить свое «нравится». Этот страх засел с макушки по самые пяточки. Вот что дико жалко. И поэтому хочется достучаться до человека. Чего ты боишься-то? Ну чего? Как раньше говорили, дальше из Сибири не сошьют.
Почему все-таки власть так боится смешного? Боится, чтобы ее высмеивали и нещадно преследует это?
Это до известной степени и миф, когда во многих сказках, фильмах, мультфильмах появляются смелые скоморохи, смелые поэты, которые высмеивают власть. И так уж часто в истории это было.
Может быть, вы прочтете еще какую-то стишок из ваших последних?
А я сейчас прочту не шибко смешное. Это об обществе. Поговорим по-волчьи, по-собачьи. Давно злых слов уберечь. Но собеседники глота в карманах прячут. И кроличью все время пишу речь. Не 30, говорят, старик седьмой же. Зачем нам трогать воспаленный жов? Да что, скажи, сейчас он делать может? Не Генрих же Лаврентьевич, не жов. Я сам-то тоже не настолько мужествен. Но правда лезет и кривит мне рот. В ответ нет, но это ужас тоже. Меж тем, как ужас ходит в обиход. Еще не всех их время в строй позвало. Но станут вмиг гадюками уже. Едкой хлоркой моются подвалы. И точатся хрустальные ножи.
Вы сейчас написали о подвалах, которые моются хлоркой. Это как такое жуткое предсказание. Это, в общем, уже сбывающееся на глазах. Тогда ведь все в комплексе должно повториться. И привлечение интеллигенции на свою сторону, чтобы работать на эту адскую машину, как уже было.
Да, один Мандельштам, другой не Мандельштам. Один Бабель, другой не Бабель. Один Мейерхольд, другой не Мейерхольд. И так дальше. Им очень выгодно разбивать людей творящих, людей думающих. И как горько, когда читающий Светаевский в глаза глядел, равнял с китайской державой, а нынче невозможно глядеть в бесстыдные глаза. Есть у меня один товарищ, веселый, остроумный человек. И я его спросил: ну что ты поперся с доверенные лица к президенту? Чего тебе не хватает? Он говорит: ну вот, у меня семья. Да это мать твою за ногу. Ну как так можно? Вот эти доверенные лица президента, этот узкий круг, Владимир Владимирович сидит за роялем с твоим чудесным пальчиком, наигрывает какую-то мелодию, а они все умиленно слушают. Настоящие музыканты. Вот это уж так отвратительно. И это так давно доведено. Хочется когда-нибудь.
Тут ведь тоже непростой разговор. Что скажете у директора театра? Это же очень любят, особенно театральные люди, говорить. Как за моей спиной театр?
Это совершенно не вещи. Но что поделать-то? Это так горько. Это проблема пьесы Мольер Булгакова. Это проблема, описанная миллион раз. в одиночку ложиться под нож этой гильотины, когда все были в своих руках. Люди, вот куда они денутся? Ужасно. Я человек театра и знаю, что это такое.
Но в то же время получается такая дилемма, что если ты идешь на сделку, да, ты вроде бы сохраняешь этот коллектив, но все равно придет время, когда ему не дадут делать то, что нужно действительно. Сделка с дьяволом не бывает выгодной.
Ну вот это установка, сколько ему запрещали, сколько ему не давали делать. Но у него в голове Божий посыл, и поэтому ему приходилось идти на ужасное слово, на компромисс. Что делать? Ужасно, ужасно.
И ответа на эти вопросы нет, наверное.
Ответ только каждый раз индивидуален. Если ты индивидуальный в самом деле творец, если ты сам по себе что-то делаешь, что тебе западло, а театр – это совсем такое дело.
Ну вот, я помню, у меня был разговор с библиотекарем о выборах. Она говорит, директор библиотеки тоже не может не пойти на предложенные ей компромиссы и прямые подлоги, потому что ей говорят, ну ты этого не сделаешь, ну и мы закроем библиотеку. А ведь это все равно идет на сохранение той власти, которая кормит эту библиотеку. Ну, в общем, это получается порочный круг.
Да, это настоящий порочный круг.
Получается, что, чтобы не лишиться своего главного призвания, человек должен служить очень нехорошим вещам.
Да, можно это бесконечно.
Что бы вы пожелали коллегам, интеллигенции, всем нам?
Интеллигенция, дорогая интеллигенция, живописец, не пиши радостное ликование народных масс по поводу прохождения новой ракеты по Красной площади во время парада. Не пиши, никто тебя не просит. Напиши тихую работу утром в детском саду. Не ставь по своей воле режиссер пьесу Мединского. Не ставь. Только если руки выломают и отберут театр, а у твоих актеров отберут работу, тогда из-под палки, скрипя зубами, делай это.
Вы хотите сказать, не будь лучшим учеником?
Конечно.
На вопросы Татьяны Вольской отвечал поэт Вадим Жук. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.